Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый Берлин. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Шекспир по Уилсону. Сонеты и гротески. Беседа с театроведом Дарьей Борисовой. 1914, 100 лет спустя. Явление Есенина. Городецкий. Свиридов. Четвертьвековой юбилей падения Берлинской стены вылился в международный праздник свободы. Как падение Бастилии досрочно завершило 18 век, так разрушение стены стало завершающей вехой века 20-го. Открывшаяся в том историческом 1989 году пора политической эйфории была недолгой. Но память о ней греет нас до сих пор. Во всяком случае, в многострадальном Берлине, который, пожалуй, больше всех выиграл от конца Холодной войны. Я сужу об этом по собственным впечатлениям, потому что когда я в первый раз, почти сразу после падения стены, приехал в Берлин, то в восточной, центральной части еще царила унылая разруха, как будто война еще только кончилась. Но когда я посетил Берлин в этом году, то обнаружил, что город значительно похорошел. Оказалось, что у него есть славное прошлое, скрывавшееся за социалистическим зодчеством всех оттенков цемента. Придя в себя, город восстановил не только дворцы и музеи, но и ту добротную многоэтажную застройку XIX века, которая придает европейским столицам нескромное очарование буржуазии. Берлин для меня стал открытием. Он вроде Сохо в Нью-Йорке переживает отчаянный приступ джентрификации. Каждый старый дом выглядит новым. Галереи захватили фабрики, гаражи, пивоварни, амбары. Разноязыкая богема, фермерские рынки, смешные витрины, коммунальные кафе. Только названия остались прежними. Тельмана, Либкнехта, площадь Розы Люксембург и памятники Марксу с Энгельсом, хотя бы без Ленина. Берлин, объяснила мне моя знакомая слависта, с которой я подружился еще на заре нового Берлина, сейф общегерманской истории. Наша столица, сказала она, хранит национальное прошлое и не устает каяться. Ты заметил, что город уставлен мемориалами жертв? Цыганам, гомосексуалистам, антифашистам из Рейхстага и, конечно, евреям. «Как немцам жить?» — спросила ее в стране с поджатым хвостом. «Судя по экономике, — ответила она, — лучше на континенте. Не так уж плохо. Покаяние работает. Ведь мы после века историосовских блужданий сумели, наконец, стать полноценной Европой, переварить ГДР и даже выбрать себе оттуда канцлера. Почему же у немцев вышло рассчитаться с историей, а в России нет? Не знаю. Уклончиво, как всегда, когда речь заходила о русских бедах, ответила моя собеседница. У каждой страны свои проблемы. Возможно, дело в том, что мы не поручали проводить денацификацию сотрудникам гестапо. В дни юбилея в Америке вышло несколько книг о Новом Берлине. Их обзору Марина Ефимова посвятила сегодняшний выпуск «Книжного обозрения».
Последние годы на мировую арену вышел город Берлин. Не только потому, что Германия сейчас одна из самых процветающих стран мира. Не только потому, что канцлер Ангела Меркель – самый влиятельный европейский политик. И даже не столько благодаря волнующей истории города, а потому что Берлин стал культурным центром Европы, самым модным ее городом. Там поселился знаменитый авангардный датский скульптор Олаф Элиасон, создатель 40-метрового водопада, который падал с Бруклинского моста и несколько месяцев развлекал Нью-Йорк в 2008 году за 15 миллионов долларов. В Берлине живет и немецкая знаменитость, авангардный художник Даниэль Рихтер. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино снимает фильмы на берлинской студии «Бабельсберг». Актер Том Круз стал частым гостем старинного отеля «Адлон». Но главное, каждую весну в Берлин стекается молодежь со всего мира, от Токио до Иерусалима. Актеры, художники, танцоры, музыканты и сотни тысяч туристов. Что их привлекает? На этот вопрос много ответов. Из простых. Относительно дешевизна жизни. Безопасность. Терпимость ко всем видам нетрадиционности. Космополитизм. Как жителей, так и гостей города. Обилие интеллигенции, а соответственно театров, музеев, выставок и культурных сборищ. Ошеломительное разнообразие ночной жизни. И, наконец, привкус декаданса, которым Берлин был знаменит в 20-х годах прошлого века. В 2014 году о немецкой столице вышли две заметных книги. Одна «Берлин. Портрет города в разные века» написана канадским путешественником и писателем Рори Маклином. Автором другой книги «Берлин. Сегодня. Город после стены» является знаменитый немецкий писатель Питер Шнайдер, известный своей сыновней любовью к Берлину. Он, кстати сказать, приводит отнюдь неочевидные причины новой популярности города.
Дух города словно вырвался из-под обломков, из-под груд раскуроченных железобетонных конструкций, из-под чугунных балок и колючей проволоки. Сосуды и суставы города, разбитого войной и потом рассеченного надвое стеной, начали быстро срастаться и залечиваться. Но и через 25 лет после разрушения стены город отличается своей заметной незавершенностью и недостроенностью. Он полон пробелов, в нем явно чего-то не хватает. Еще ведутся споры о перестройке Потсдамской площади, недостроен аэропорт. Еще ведется борьба за то, чтобы снести здание восточно-германского парламента и заменить его копией королевского прусского дворца, когда-то стоявшего на этом месте. Берлин – транзитный город прошлого и будущего, а не настоящего. Но именно его незавершенность, несовершенство, даже уродство вызывает то ощущение свободы, которого не может дать завершенная красота.
Совсем другие чувства вызывает этот город у канадца Маклина. Он смотрит и на нынешний Берлин, как на мрачную крепость, не вполне освободившуюся от духа Средневековья. Рецензент Николас Кулиш пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Секс и насилие, свобода и тоталитаризм остаются для Маклина центральными чертами всей истории города. Он приводит примеры, один чернее или курьезней другого. Поэт 15 века, которому перед тем, как убить, отрезали язык. Работница, покончившая с собой, съев 160 головок серных спичек. Куртизанка, ставшая моделью ангела на колонне Победы.
Берлин никогда не был так красив, как Рим, Париж, Прага или Петербург. Шнайдер называет его «золушкой европейских столиц». Бальзак писал о нем: «Если Женеву расплющить по пустыне, получится Берлин. Серый, плоский город с небом, серым и холодным 8 месяцев в году». И все же, в краткий период между концом Первой мировой войны и воцарением нацизма, Берлин был веселым, легкомысленным, культурным и декадентским городом. Этот Берлин, правда, уже на пороге нацизма, мелькнул для нас в музыкальном фильме «Боба Фосса. Кабаре» по роману Кристофера Ишервуда 1939 года «Прощай, Берлин». Журналист Чарльз Рунет пишет о Берлине 20-х годов в статье «Приходите в кабаре».
«Столица самой молодой демократии и убежище эмансипированных женщин. Город был одержим искусством, помешан на спиритизме, развлекался стриптизами и балами трансвеститов. Германия была по уши в финансовых проблемах, в ней поднимались еще невидимые волны яростного национализма, а в Берлине создавали шедевры. Там была опубликована «Волшебная гора» Томаса Манна. Там Отто Дикс вошел в мировую живопись. Кинорежиссер-экспрессионист Фриц Ланг создал первую нашумевшую фантастическую антиутопию «Метрополис». А в фильме «Голубой ангел» взошла звезда Марлен Дитрих.
И вот поразительный феномен. Порабощенный нацизмом, побежденный и разрушенный страшной войной, разделенный надвое советским тоталитаризмом, город восстал из руин не только физически. В нем выжил, не вымерз, не выгорел, не умер, некий микроб беспечного веселья с уклоном в декаданс. Чарльз Рунет дал статье «Приходите в кабаре» под заголовок «Безумное декадентское время веймарской эпохи оживает в сегодняшнем Берлине».
Эльза Эдлштал в 2004 году у себя в гостиной начала традицию вечеринок «Человек на 30» под девизом «Богемное дикарство». Гости являлись в экстравагантных вечерних костюмах, как когда-то посетители снесенного войной театра «Винтергартен». На вечерах устраивались спиритические сеансы и лекции наподобие тех, что читали в берлинских салонах 80 лет назад. Сейчас эти вечеринки превратились в ежемесячные костюмированные действа с сотнями гостей, с танцами в стиле свинг и со старинными казино, в котором символически играют на обесцененные рейхсмарки 20-х годов.
В старинном бальном зале на Аугуст-штрассе устраивают обеды в вечерних туалетах и танцы при свечах. Играет камерный оркестр. Гости платят всего 4 евро за место за длинными столами вокруг танцплощадки, где можно заказать шницель, штрудель и другие традиционные блюда. В кинотеатрах «Вавилон» и «Арсенал» идут довоенные немецкие фильмы. в барах подают абсент. На улицах обилие уличных кафе, оформленных в духе веймарской эпохи. Бесчисленные ночные клубы, лучшие в Европе. А театр «Варьете Хамелеон», где на сцене молодые актеры и актрисы представляют откровенно сексуальные сцены под видом акробатических номеров, ломится от туристов, привыкших к более пуританским шоу. На Эрих-Вейнерштрассе магазины торгуют одеждой по моде 20-х, 30-х и до 50-х годов. В Берлине политическая и экономическая ситуация, да и сама атмосфера города, чрезвычайно способствует всем начинаниям. От интернетных стартап-компаний до авангардных театров и гей-клубов. Поэтому Берлин сейчас пробный полигон для выпускников колледжей Америки и Европы. Город старта, город будущего. Но и прошлое, пишет Шнайдер, напоминает о себе на каждом шагу. Еврейским кладбищем, мемориалом Холокосту, подвалом ночного клуба, где было когда-то бомбоубежище, очень хорошо знакомое автору. В книге «Берлин сегодня» Питер Шнайдер делает странное предсказание. Когда Берлин сделается таким же величественным, дорогим и скучным, как большинство столиц западного мира, пишет он, модным станет какой-нибудь другой город, Бухарест, например, или Сараево. Но пока молодая жизнь бьет ключом под липами улицы Унтерден-Линден. In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitarist play. It was very nice.